Александр Васькин, Юрий Трифонов. «Как можно не любить Москву?» Отрывок. Об авторе. Александр Анатольевич Васькин – российский писатель, журналист, историк. Автор книг, статей, теле- и радиопередач по истории Москвы. Активно выступает в защиту культурного и исторического наследия Москвы. Финалист премии «Просветитель 2013». Лауреат Горьковской литературной премии, конкурса «Лучшие книги года», премии «40-40» «Москва-медиа», член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов Москвы. Благодаря опубликованному ныне дневнику, который 9-летний Юрий Трифонов стал вести с августа 1934 года, мы узнаем много и о его детской Москве. Вот одна из первых записей от 12 сентября 1934 года. «Сегодня мы обязательно хотели куда-нибудь пойти, и мы поехали в парк культуры и отдыха на пароходе, и там ходили в зверинец, и я катался на колесе смеха, а обратно мы ехали тоже на пароходе». Речь идет о ЦПКИО, Центральном парке культуры и отдыха, которому в 1932 году присвоили имя Максима Горького. Московскому мальчишке 30-х годов там было чрезвычайно интересно. Но что это за колесо смеха? Забавный аттракцион представлял собой большой деревянный вращающийся диск, демонстрировавший законы физики. Дети рассаживались на диск. Кто где? А центробежная сила вытесняла их во время вращения диска. Первыми под общий хохот скатывались с диска те, кто сидел ближе к краю. Ну а последним – тот, кто выбрал место в центре диска. Помимо зверинца и колеса смеха, в парке крутили кино, работал тир и прочие развлечения. В апреле 1937 года закончилось строительство канала Москва-Волга. Волжская вода преобразила мелковатую Москву-реку. Строили новое русло заключенные Дмитрофлага. Там же на берегах канала их и хоронили. Но Юра не мог этого знать. 20 августа 1937 года он записал: «Река наша, Москва, стала судоходной. По ней ходят большие пароходы, грузовые, пассажирские. Между ними шныряют лодки и моторки, рассекая с пеной воду. К берегу привязали пристань, которую привезли из Москвы. Пристань большая, с кассой, буфетом. Недели три тому назад стали ходить первые речные трамваи». Из Серебряного Бора Юрий ходит смотреть авиационный парад на Тушинском аэродроме. Совершенно иной характер записи в дневнике принимают весной 1938 года. Здесь уже иные московские маршруты. 3 апреля. «Сегодня ночью пришли из НКВД и забрали маму. Нас разбудили. Мама держалась бодро и к утру уехала. Сегодня в школу я не пошел». Вскоре Юрий узнает Москву иную – Бутырку, Кузнецкий мост, где была приемная НКВД. 8 апреля. «Приходит беда, отворяй ворота. Дни стали для меня совсем пустые. Когда же это все кончится?» 6-го я, Таня и Аня были в Музее изобразительных искусств. Всего посмотреть не успели. Сразу после школы я, Аня и Тинга пошли на Кузнецкий мост – узнавать, где мама находится. В маленькой комнатке было человек 20 народу. Около 30 минут мы ждали, пока отворится форточка. Все лица печальные, грустные, заплаканные. Скоро форточка отворилась, и я стал в очередь. Мне сказали, что мамуля в бутырской тюрьме. 14 апреля Юра едет в пресловутую бутырскую тюрьму, известную с конца 18 века, где в цепях держали еще Емельяна Пугачева. У него в кармане деньги передать маме. Мы сели на 18 номер и долго ехали по Москве. Стояли на площадке, так как трамвай был набит. Слезли где-то на окраине. И вскоре увидели высокий каменный забор тюрьмы. Нами овладело какое-то странное чувство. Мы знали, что папа и мама сидели здесь, в этом здании, и не могли пройти к ним. Возвращались на 18-м троллейбусе, доехали до Столешникова переулка, Оттуда он пересел на 26-й и доехал до дома. В последующие дни ходил в кино. «Ударник» считался лучшим кинотеатром в СССР. Даже крыша у него должна была раздвигаться. Юра смотрит австрийскую комедийную безделушку «Катерина» и «Остров сокровищ». Походы в Бутырку закончились. Мать довольно быстро осудили и отправили по этапу, откуда ей удалось передать в Москву весточку. А отца Юрий бесполезно разыскивает уже в другой тюрьме, в Матросской Тишине, куда добирается на метро до Сокольников. Столь странное название возникло по слободе матросов еще Петровской эпохи. При Екатерине II здесь устроили богадельню для матросов-ветеранов. А тишина, потому что действительно было тихо. Впрочем, в 30-е годы крики и стоны тех, кого допрашивали следователи НКВД, порой раздавались и на улице. В октябре 1939 года брата и сестру Трифоновых выселяют из дома на набережной. Учитывая заслуги бабушки перед международным коммунистическим движением, вместо изолированной квартиры с дубовым паркетом и казенной мебелью, ей и внукам дают две комнаты в трехкомнатной коммуналке на Большой Калужской улице, дом 21. И то неплохо. Квартира была новой в только что отстроенном доме по проекту архитектора Мордвинова. Такие нынче зовут сталинскими. И жилье в них дорого стоит. Особенно на престижном Ленинском проспекте. Помимо бабушки с внуками, на Калужскую заставу отправились ее приемный сын Андрей, невестка, жена арестованного сына, и ее дочка Екатерина. И такой вариант был далеко не самым худшим, учитывая, что творилось вокруг. Юрию Трифонову пришлось поменять школу, уехать в совершенно незнакомый район, пусть и близкий к нескучному саду и парку Горького, но все равно чужой. А было ему всего 13 лет. За те 10 с лишним лет, что будут связаны для Трифонова с Большой Калужской, и произойдет его формирование как писателя. Еще до выселения из дома на набережной он начал ходить в местный дом пионеров, занимаясь поначалу в географическом кружке, а затем и литературном, где будут обнародованы его первые литературные опыты. Где могла находиться новая школа Юрия Трифонова? Ее здания уже нет, как и самой Большой Калужской улицы, но зато осталось описание. «Я живу на окраине», где новые дома стоят в разброс, напоминая громадные одинокие сундуки. И хожу в школу в здании старой гимназии. Теперь этого здания нет, на его месте стоит фиолетово-зеленый небоскреб Комитета стандартов. Напротив школы через улицу прячутся за оградой, за деревьями. Они прячутся и поныне, как прятались 200 лет назад, скучные нищенской желтизны каменные дома-больницы. Из романа «Время и место». Стояла бывшая гимназия в районе современного дома 9 по Ленинскому проспекту. В упомянутом романе «Большая Калужская улица и соседние районы» Якиманка и Большая Полянка встречаются в тексте не раз. Отразилось в романе и военное детство писателя. В августе 1941 года Трифонова вместе с его достигшими совершеннолетия сверстниками зачисляют в комсомольско-молодежную роту противопожарной охраны Ленинского района города Москвы. Но с немецкими зажигалками ему предстоит сталкиваться недолго. Уже в ноябре обстановка под Москвой серьезно осложняется. С бабушкой и сестрой они эвакуируются в Ташкент, где Юрий и оканчивает среднюю школу в июне 1942 года. Его трудовой стаж начинается на строительстве Черчикского водного канала и на Ташкентском чугунолитейном заводе. Возвратившись поздней осенью 1942 года из эвакуации, Трифонов поедет не на Большую Калужскую, а на Страстной бульвар к бабушкиной сестре, что нашло отражение в романе «Исчезновение». На Страстном бульваре, в доме номер 4, Юрий Трифонов прожил до 1943 года, вновь окунувшись в атмосферу так любимого им бульварного кольца, вернувшись ненадолго в обстановку раннего детства. По причине сильной близорукости мобилизации Трифонов не подлежал. И с ноября 1942 года он трудился на оборонном заводе «Знамя труда». Вначале работал чернорабочим, потом получил специальность слесаря, был диспетчером цеха, техником по инструменту, редактором заводской газеты. Вспоминал он подробности своей биографии. Цеха завода «Знамя труда» стояли на Ленинградском проспекте в самом его начале. А весной 1943 года приезжают в столицу из эвакуации и бабушка с сестрой. И вновь семья воссоединяется на Большой Калужской улице. Но московские бульвары никуда от него не делись. Бульварное кольцо, по правде сказать, полукольцо, не отпускает его. Теперь он здесь учится, на заочном отделении Литературного института имени Горького с осени 1944 года. Вырос его литературные авторитеты на заводе. 19-летнего Юрия Трифонова назначают замредактора заводской многотиражки «Сталинская вахта». Опыт хоть и небольшой, но для советской многостраничной анкеты важный. Теперь можно смело указывать, что, мол, даже руководящую должность занимал. Правда, в этой анкете он забыл отметить про репрессированных родителей, что впоследствии все равно придется признать. В заводской газете трудился Юрий Валентинович недолго. Спустя год, в сентябре 1945-го, Трифонов перевелся на очное отделение Литинститута и «Прощай, оборонный завод». «Летом 44-го, — вспоминал он, — я пришел во двор старого особняка на Тверском бульваре, поднялся по выбитым каменным ступеням на второй этаж и отдал три тетради своих сочинений секретарю приемной комиссии. Никто меня не рекомендовал. Отчего-то была глупая уверенность, что меня непременно примут. Я писал стихи под Маяковского, мне они казались превосходными. В виде довеска, совершенно необязательного, я прибавил к своим поэтическим творениям небольшой рассказ, страничек на 12, под названием «Бессознательно украденным. Смерть героя». Месяц спустя его обрадовали. Стихи так себе, а рассказ понравился председателю приемной комиссии Федину. Вы можете быть приняты на отделение прозы. Из воспоминаний о муках немоты. Какое счастье, что абитуриент Трифонов пришпилил еще и рассказ. Итак, вновь родной Тверской бульвар. Дом номер 25, известный как «Дом Герцена», в 1812 году в этой усадьбе, в поздние годы значительно перестроенной, родился Александр Герцен. Владение принадлежало его родному дяде. В середине 19 века хозяином был уже другой хороший человек – дипломат Дмитрий Свербеев, создавший литературный салон. По пятницам здесь собирался весь цвет русской литературы – Гоголь, Чаадаев, Аксаков, Боротынский и другие. Спустя столетия, в веке 20-м, в одной из многочисленных коморок усадебного флигеля доживал свой трудный век Андрей Платонов. Преемственность неплохая. Литературный институт той поры явился тем замечательным источником, откуда уже вскоре бурно и полноводно потекла река советской послевоенной литературы. Кто в это самое время ходил по его коридорам, сидел вместе с Трифоновым в аудиториях, стоял в очереди в гардероб, чтобы сдать свою нехитрую одежду, а у иных, кроме шинели, ничего и не было. Список этот огромен и далеко не полон. Эдуард Осадов, Григорий Бакланов, Борис Балтер, Юрий Бондарев, Константин Ваншенкин, Евгений Винокуров, Расул Гамзатов, Инна Гоф, Юлия Друнина, Григорий Поженян, Виктор Розов, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Николай Старшинов, Владимир Тендряков, Сергей Орлов, Фазиль Искандер, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и многие-многие другие. Согласитесь, более представительную делегацию вряд ли можно себе представить и по степени таланта, и по разнообразию его приложения. Когда еще в истории русской литературы в одном месте несколько лет подряд собиралось столько одаренных людей? В каком здании? Талант просыпался у многих далеко не сразу. Будущих классиков советской литературы никто еще не знал ни в лицо, ни по названиям их произведений. Лишь немногие смогли сразу и ярко заявить о себе. И это, прежде всего, Юрий Трифонов. Теперь война закончилась, и среди бушлатов и кителей кургузы и гражданские пиджачки выглядели сиро. Но к нему это не относилось. Он уже утвердил себя, удачно выступив на семинаре Федина. Великое дело заявить о себе, утвердиться. Он уже утвердился, в отличие от тех в морских бушлатах и армейских гимнастерках. Здесь, на мирном полигоне, они выглядели в сравнении с ним необстрелянными новобранцами. Так вспоминала Инна Гоф. Никто лучше, нежели коллеги, не скажет, ибо им хорошо известно, из какого сора что рождается. За признанием сокурсников последовало и официальное признание Литинститутского начальства. В 1947 году Трифонов стал получать персональную стипендию имени Шишкова. Практически студент-отличник и получал по праву. Теперь логично было ожидать взятия новых творческих вершин. Старшие товарищи поощряют талант Трифонова, тот же Константин Федин. Выходят первые публикации в газетах и журналах. Молодой и ободренный прозаик берется за повесть о своих современниках-студентах. Это было тогда популярно и востребовано. Писателей, композиторов, художников призывали создавать произведения, персонажи которых живут бок о бок с ними, созидая и трудясь. Чтение избранных глав, так сказать, суд общественности, состоялось в ноябре 1948 года на семинаре Константина Паустовского. В ту пору чтение и впрямь несло в себе некий заряд, подобный атмосферному электричеству. Он читал неторопливо, размеренно, несколько скучным голосом. И это было резким контрастом с тем, о чем он читал, и тем, как это было написано. Нам казалось, что блистательно. Юркина повесть показалась мне многообещающей. Такую вещь послушаешь и заражает. Хочется писать. Тогда был его триумф. Юра был бледен, красные пятна на лице подчеркивали бледность, значит, волновался, пишет Инна Гоф. Было чего волноваться. Отец-то расстрелян, но об этом пока никто не знает. Оглушительный триумф Юрия Трифонова, а точнее его студентов, был еще впереди. В 1949 году он окончил Литинститут, продолжая работать над повестью, а в начале 1950-го поставив последнюю, как ему казалось, точку. Зима 50-го года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно похоже на нас. Я был молод, крепок, подымал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время. Это был, конечно, верхний слой моего мироощущения, под которым находился другой слой. Там тлело все горькое, что пришлось испытать за последние 13 лет, и что как будто не оставляло надежд. Но под этим горьким находился еще один слой, еще более задавленный и скрытый, который все же грел меня странным и почти необъяснимым теплом. Читаем в записках соседа. Теперь настала пора искать редакцию московского журнала, который мог бы напечатать повесть. В октябре не получилось, в «Знамени» тоже. Зато членом редколлегии «Нового мира» числился Федин, руководивший семинаром в Литинституте. Он жил в Лаврушинском переулке, куда и отправился Трифонов. Не читая рукописи, две пухлые папки в 500 листов, Федин позвонил Александру Твардовскому. «Читается с интересом!» Трифонову стало обидно. «Когда я принес гигантский плод полуторагодичного каторжного графоманского труда, бывали дни, особенно минувшей осенью в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по 15 страниц в сутки, мой учитель даже не развязал тесемок на старых из желтого глинцевидного картона папках». Что поделаешь, у классиков всегда так мало свободного времени. Не прошло и двух недель после того, как курьер из «Нового мира» забрал рукописи Трифонова, из редакции пришла телеграмма. «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твардовский». Трифонов волновался даже сильнее, чем в тот день, когда еще студентом читал главы в Литинституте. В ту пору редакция находилась в доме 7/1 на Пушкинской площади. Встреча с Твардовским стала судьбоносной. Трифонов и предполагать не мог, насколько близко и часто предстоит им общаться, ибо два писателя станут соседями по поселку в Красной Пахре. И даже звонить не придется. Разделять их будет лишь простой забор-штакетник. В конце 1950 года повесть была опубликована, родив для читательской аудитории нового прозаика. «Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем. Теперь сомневаюсь, писателем ли». Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты. Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города, вспоминал Трифонов. Будто вся страна захотела своими глазами увидеть автора студентов. Начались бесконечные встречи с читателями, собиравшие тысячи человек в московских институтах, на заводах и фабриках. Одну из таких, проходивших в клубе автозавода имени Сталина на Восточной улице, дом 4, корпус 1, Трифонов вспоминает. Это была встреча с редакцией «Нового мира», приехал и Твардовский. Тогда он сказал Трифонову: «А жениться не думаете?» «А жениться надо рано. Я рано женился». Завет Твардовского Трифонов исполнил уже скоро. В мае 1951 года он взял в жены Нину Алексеевну Нелину, оперную певицу и солистку Большого театра Союза СССР. Это была достойная партия для новоиспеченного лауреата. Сталинская премия третьей степени была присуждена автору студентов незадолго до свадьбы в марте 1951 года. Тот год стал счастливым для Юрия Валентиновича во многих отношениях. Его инсценированная повесть была поставлена на сцене театра имени Ермоловой, что по сей день находится на Тверской улице, дом 5/6. Молодой драматург с интересом наблюдал за репетициями. Студенты вышли отдельной книгой, начался их перевод на иностранные языки. Но самое главное, родилась дочка, назвали ее Ольгой. Женитьба определила и новый московский адрес. Верхняя Масловка, дом 15. Конец отрывка. Материал опубликован в журнале «Москва» в декабре 2024 года. Читал Сергей Кощеев.